записано в Евангелии от Луки, 7 глава, с 11 стиха. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наим. Из ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: „Не плачь“. И подошед, прикоснулся к одру. Невши остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его». Вот здесь, друзья, описана такая история. Похоронная процессия, вдова, потерявшая некогда мужа, и теперь она провожает последний путь своего единственного сына. Это надежда, видимо, старости, ее опора, кормилец. Теперь от юноша лежит в гробе мертвый. Эта вдова в слезах плачет, ее провожают, ее, видимо, родственники, друзья, но не то друзья ее не может утешить. И вот мимо этой процессии проходил Иисус Христос. Он, видя ее слезы, сказал ей: „Женщина, не плачь“. Он подошел к этому гробу, прикоснулся и сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Юноша встал, стал говорить, и он отдал этого сына матери. Я почему, друзья, прочитал это место? Вот сколько раз я это место такое читаю, и всякий раз оно как-то вызывает нам сердце такие чувства, слезы. Потому что я вижу себя вот часто на месте вот этого юноши, а свою мать на месте вот этой вдовы. Я вспоминаю события почти 20-летней давности. Я тогда еще был подростком. Сам я родом не отсюда, не из этих мест, издалека, из Петербурга. Там я родился, там я вырос. У меня была порядочная семья. Мать, отец. Потом так получилось, что у меня мать с отцом развелись, был старший брат. Так вот, меня в итоге воспитала улица. Друзья, товарищи, компания. Рано научился пить, а где пьянство, там нужно иметь деньги, там воровство и прочее. Вот с друзьями так вот проводил больше времени. И, естественно, конец таких путей ведет, конечно, в тюрьму. Когда мне, помню, было 16 лет, меня впервые судили. Судили меня и моего брата старшего. И я так вот помню, когда нам вынесли приговор, тогда мне дали всего лишь 2 года малолетней колонии, брату дали 4 года общего режима. Я помню, нас так вот выводят в наручниках в воронок машину из зала суда. Там моя мать стоит. Помню, как она плакала, когда ее больше на весь забирали. Я тогда еще не понимал, что эта разлука будет не на 2 этих года, а на долгие десятки лет. Я помню ее взгляд, помню слезы ее. Хоть она и не была вдова, а я и не был тогда вроде бы мертвым, не в гробе меня тогда несли, не похоронная процессия была, а духовно был мертв. Находясь в малолетней колонии, там отбыл часть срока, потом перевели меня в взрослую колонию. Там я совершил еще одно преступление, мне добавили срок, потом еще одно преступление. Так вот, находясь в местах лишения свободы, получил 3 судимости, и в общей сложности там провел 15 лет. Довелось, что свою родину почти я не видел, как увезли меня оттуда, и так вот долгими этапами возили по многим местам нашего Советского Союза. По многим тюрьмам пришлось не пройти. Так вот за свое зло я очень много страдал. И в то время так вот я стал задумываться на своей жизни вообще, для чего я живу? Какой смысл жизни? Неужели я рожден только для того, чтобы так вот творить зло, терпеть эти страдания? И думал, в чем смысл этих страданий? Когда вот так вот уже находился в одиночной камере, это город Новочеркасск, Ростовской области, там тюрьма для особо опасных преступников, вот там очень много мне довелось передумать за мою жизнь. Я так никогда не думал раньше, потому что какие-то были такие обстоятельства, друзья, веселье это плоское. А когда вот так вот человек попадает в такие вот условия, он начинает задумываться все-таки. И многие вопросы так вот стали передо мною. Я пытался найти ответ на эти вопросы, но не находил. У людей спрашивал, люди, которые меня окружали, тоже не могли мне дать ответов на эти вопросы. Тогда я как-то думал, может быть, найду я ответы в книгах. Стал очень много читать. И вот так вот, рассуждая над тем, что я читал, тоже пришел к выводу, что эти люди, которые писали эти книги, хоть они и были гениальны по-своему, но эти люди тоже задавали себе вопрос, в чем же смысл жизни, в чем счастье. И они не давали мне этих ответов на эти вопросы. И так, вы знаете, вот в этой тюрьме, когда находился, это была тюрьма исполнительная, в этой тюрьме приводили в исполнение приговор к смертной казни. И вот так вот подо мной сидели люди, которые были приговорены к высшей мере, к расстрелу. Я помню, там сидел молодой человек, тоже где-то было ему лет 29, его приговорили к высшей мере наказания за убийство в лагере. Я так вот, когда с ним разговаривал, я так вот думал, неужели и смысл моей жизни в том, чтобы когда-нибудь оказаться этажом ниже, в такой же камере для смертников, и та же вот, окончить свою жизнь где-нибудь, ну, там, ростовские шахты, туда обычно увозили этих людей, там их расстреливали. Может быть, там конец будет моей жизни. А потом так вот все-таки думал, ну для чего все это? Неужели нету выхода? Неужели и все люди так вот живут? И так вот, когда после отбывания этого наказания меня перевели в колонию после тюрьмы, меня отправили этапом суда вот, в Новосибирск. Я прибыл в пятую колонию. У меня еще впереди оставалось где-то примерно 8,5 лет сроку сидеть. Там я встретил друга своего детства. Мы с ним и на свободе вместе начинали учиться там в училище в одном. И вместе с ним были на малолетней колонии. И вот мы с ним вновь встретились. Этот человек тогда пошел другим путем. Я шел по пути, так сказать, противления власти, был всегда злостным нарушителем режима содержания. Он пошел по другой. То есть он как-то всегда был с администрацией в хороших отношениях, на хорошем счету. То там работал фотографом, то там библиотекарем. То есть такие занимал должности и понимал, что говорит, зачем мне это страдание, ради чего? Я, говорит, лучше здесь так вот тихонечко себе найду теплое местечко, буду с Россой досиживать. Мне это не нужно ничего. И как-то мне все время говорил, ну, Эдуард, ты вот все время страдаешь, а ради чего? Ты посмотри, ты вот 5 лет из камеры не вылазишь, у тебя здоровья уже нету, да? Там люди, там у тебя туберкулез будет, ты как вот другие, на больнице где-нибудь умрешь и все. Закопали как собаку. Я говорю, ну, Володя, понимаешь, я не могу, то есть как вот, ну, гордость. У меня говорит, такой вот принцип, если я пошел по этой дороге, значит, я буду идти. Я не могу жить по-другому, вот ты не можешь так, а я не могу так жить. Как мы с ним так постоянно встречались, с ним беседовали. Он говорит, ты лучше вот, уединись там, лучше больше читай. Ну посмотри, вот эти, где живут люди. Ну как это они живут? Как вот, ну, собака с собакой грызутся, что-то там делят, а что делят, непонятно. Вот. И так как-то я вот больше стал уединяться, вот стал читать. Он мне каждый день почти приносил новые книги. Он тогда работал в библиотеке. Я вот так вот читал эти книги день и ночь. И вот однажды тоже ко мне пришел и принес одну книжку такую, маленькая книжка была. Он говорит, вот мне дали почитать на 2 недели книжечку, Евангелие называется. Я говорю, сам еще не читал, сейчас пойду, буду читать. Я говорю, Володя, дай мне тоже почитать. Он говорит, ну мне дали все на 2 недели, что там читать-то? Она вроде такая там объемная, там мелко исписана. Ну давай как по дружбе, неделю ты почитаешь, неделю я почитаю. Он говорит, ну на, хорошо, дал мне эту книжку почитать. Вот неделю я так читал. Ну, конечно, многого я поначалу не понял, когда открыл, особенно Евангелие от Матфея там. Авраам родил, Исаак родил, Иуду, так и так вот все это стал читать, как-то было и непонятно. Но кое-что все-таки осталось в моей памяти, а потом, так вот впоследствии времени, когда вот рассуждал, там про Исаия так написано, что слово мое, оно не возвращается ко мне тщетным, а исполняет то, для чего оно было послано. Все-таки вот зерна этой истины, они запали в мое сердце, в мою душу. И вот у меня тогда начался путь богоискания. После этого нашу колонию, вот она здесь находится в Ленинском районе, вот 5-я колония была, ее закрыли и нас развезли по другим колониям Новосибирской области. Я попал в 8-ю колонию. Вот как-то туда я не хотел так вот выходить, как-то у меня не было такого расположения в эту колонию ехать. Там был наслышан об этой колонии, что как бы такая экспериментальная колония, там такой строгий режим, там все. Не хотел. Но все-таки потом туда я вышел. И вот так вот спустя где-то год я там познакомился с другими там ребятами, вообще здесь Дима есть, Шмагалев тоже. Мы с ним там стали дружить, но тогда мы еще дружили, будучи неверующими, занимались там своими делами, так вот. Вот. Ну и после туда стала проникать духовная литература, помню, там книги духовного содержания. Туда стал приезжать православный священник, помню, он привез туда библиотеку, там «Закон Божий», такая большая книга. Как-то у меня такое было желание, сразу слышал «Закон Божий», знаешь, какая-то божественная книга. Я пошел эту книгу, забрал в библиотеке, ну, вот так вот стал ее читать, и вот почти наизусть я как-то выучил. И вот помню, в секции такой режим, там человек 150 заключенных. И так вот вечерами я говорю им о Боге, рассказываю там, что в этой книге я прочитал. Ну, а как-то меня смотрят, одни говорят, что-то у него, наверное, с головой там уже не в порядке стало. Ну, от такого срока, говорят, все возможно. Ну, другие там говорят, что, наверное, там наркотиков там употребил, там окурился, наверное, там, вот. Я говорю, да нет, ребята, я читал книгу Божью, я вот там рассказываю то, что сам вот прочитал. Почитайте вы тоже, что вы. Ну, так это стал им говорить. Потом попала нам в руки Библия, и как-то вот так мы вместе собирались и читали ее. А потом в 91 году туда приехали со служением евангельские христиане-баптисты. Это приезжал Евгений Никифорович Пушков. Вот, и почти тогда полный клуб собрался заключенных. Ну, это было впервые такое служение массовое. Так, когда Бог изменил это сердце мое, и так вот, как вот написано у пророков, что «И возьму из груди ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное», то есть живое сердце, любящее. «И сделаю так, что возьму мои законы и напишу в мыслях их и в сердцах ваших. И сделаю так, что будете ходить в моих заповедях, и будете вот эти мои заповеди соблюдать». Я поверю моего Бога, что так вот Он нашел меня в тех местах, вот, как и многих моих братьев, вот, которые сегодня здесь тоже стали перед вами и говорили о том, как вот Бог изменил их жизнь. И то, что до сих пор так вот Бог совершает это служение вот в этих местах, в колониях, потому что вот на протяжении ряда лет наши братья с нашей церкви посещают вот эти все колонии, около 7 колоний. И там есть души, которые обращаются к Богу. И среди преступников есть те, кто меняет образ жизни под влияние вот этого вот Евангелия. Когда туда приходят в колонию не люди книжные, да, там, богословы, да, вот, которые научились, может быть, искусству проповеди где-нибудь там в колледжах, в университетах, а туда приходят такие же, как и там вот преступники, только бывшие преступники, и которые говорят, что мы сами когда-то, друзья, были вот на вашем месте, жили такой же жизнью, как вы мыслили, как вы поступали, у нас были такие же, как у вас, интересы, запросы. А теперь вот мы, читая это слово, получили познание истины, и вот этой истиной мы желаем с вами делиться. И мы рассказываем людям о том, как Бог, Иисус Христос, способен изменить жизнь. И вот люди, слыша слово и видя жизнь, да, примеры, живые примеры, вот это милости Божьей, да, они обращаются к Богу. Вот мы недавно ездили в Губинку, это особый режим, там сидят особо опасные рецидивисты. И вот помню, пришел один молодой человек, ему 28 лет. И вот он нам показывался, знаете, так, у него такое лицо такое ясное, светлое, взгляд такой радостный. И когда стали мы с ним знакомиться, он так вот говорит, я говорю, сколько мне осталось сидеть? Он говорит, 20 лет. 22 года срок у него. И когда я пришел сюда, говорит, с таким сроком, я думал, что все, для меня жизни нету. У меня не было надежды, я думал, что все, здесь я умру. 22 года. Это 50 лет он должен только выйти на свободу. А теперь, говорит, у меня, говорит, нету разницы. 20 впереди, я, говорит, с Богом. Это самое главное. Теперь у меня, говорит, есть надежда. Знаете, у него взгляд другой. Так что, допустим, толку, когда человек живет на свободе, в довольстве, вроде бы все имеет, а он сам, в своем сердце, рад греху. Он не может освободиться от грехов и пороков, которые его поработили. Вот это бремя греха, оно давит человека. Нету радости, нету мира, о котором братья говорили, да, что радость и мир можно получить только лишь у Христа. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Аминь.